Вы готовы к Слову Божьему? Сегодня, если вы помните, мы продолжаем изучать Божьи благословения. Мы сейчас изучаем Божьи благословения. Я хочу, чтобы мы сегодня увидели, как Божьи благословения становятся реальными в нашей жизни. Есть такое библейское слово, оно называется «искупление» или «искуплен». Когда вы встречаете слово «искуплены», Иисус – наш Искупитель. Я знаю, что многие из вас в нашей церкви хорошо знают об Искупителе или родственнике Искупителя. Но я хочу, чтобы мы сегодня поняли, почему мы никогда с вами не можем быть под проклятием. Чем больше вы изучаете об искуплении, тем больше у вас будет веры, чтобы взять то, что уже вам принадлежит. Аминь. Когда мы изучаем определенные темы, то это дает нам веру в этой области. И когда я проповедую, то вера людей просто возрастает. Аминь. В прошлом году я слышал замечательное свидетельство. Я был в Голландии и проповедовал группе молодых лидеров. Многим из них еще по 20-30 лет. Сегодня они пастора в замечательной церкви. Тогда они еще не были пасторами, и когда я им проповедовал это. И один из них подошел и говорит: «Знаете, у меня раньше была травма позвоночника, и я был постоянно в боли. Каждый день у меня была ужасная боль. И когда я ехал в машине пастора Марселя, то Марсель слушал вашу проповедь на диске, и вы сказали что-то. Я точно уже не помню, что вы сказали, что это типа «Христос искупил нас от проклятия закона». И вы сказали что-то, и у меня кликнуло там внутри. Я дремал, сидя на заднем сиденье. И знаете, что я себе сказал? Да, я в это верю. Что-то, что вы сказали, произвело в действие веру. Аминь. Я сказал, я верю в это. И он говорит, что в тот самый момент все тело расслабилось, и вся боль ушла. И с того момента до сегодняшнего дня у него больше нет боли. Он говорит, каждый день он был в жуткой боли. Что-то особенное происходит, когда выходит слово. Аминь. Если вы посетите семинар, где вас мотивируют всякими методами и принципами, то потом вам самим своими силами надо выполнять эти принципы. Но не так Слово Божье. Библия говорит, что когда выходит слово, пока Петр еще проповедовал, Святой Дух сошел на дом Корнилии. Аминь. Библия говорит, что Бог дает Духа и совершает чудеса через слышание веры. Просто слушая, происходят замечательные вещи. Как вы были спасены? Может кто-то с вами говорил лично, или на служении вы услышали проповедника, когда проповедовалось слово. Я скажу вам, что многие получают спасение еще до того, как выходят на сцену. Аминь. Нигде в Библии не сказано, что мы обязаны выходить на сцену. Мы так поступаем, чтобы быть ответственными за новорожденных тет, для того, чтобы дать вам бесплатные материалы, помочь начать вам христианскую жизнь. Аминь. И благословить вас, и присматривать за вами. Это единственная причина, по которой мы просим вас выйти вперед. Но очень часто, когда выходит слово, люди получают спасение. Там, где они находятся, в машине или еще где-нибудь. Аминь. В тот момент, когда они поверили. Аминь, церковь. Спасение намного проще, чем вы думаете. Это только мы, проповедники, усложняем все. Знаете, когда Иисус висел на кресте, рядом с ним висел разбойник. Скажите, разбойник. Разбойник сказал Иисусу: «Господи, помяни меня». Господь повернулся к нему и сказал: «Сегодня будешь со мной в раю». Подождите, подождите. Он вор. Он обязан вернуть все, что украл. Это называется возмещение убытков. Аминь. Аминь. Что это «помяни меня»? Просто так? Так все, мол, и просто. Благодать такая вот. Аминь. Послушайте меня. Если Бог сделал все легко, то кто ты такой, чтобы усложнять? Грешнику легко получить спасение, потому что было очень тяжело Сыну Божьему на протяжении долгих 6 часов быть в агонии и мучениях. Он сделал, что было легко. Отдайте Ему славу. Аллилуйя! Теперь, если легко спастись, то легко и исцелиться. Легко быть процветающим. Не думайте ни на минуту: «О, спасение по благодати, но исцеление вы должны заслужить, заработать». Такой был менталитет у фарисеев и многих людей сегодня, которые думают подобным образом, что исцелиться тяжело. Иисус сам сказал о парализованном: «Что легче сказать паралитику? Твои грехи прощены? Или вставай, бери свою постель и иди». Какой ответ? И то, и другое легко для него. Аминь. Но чтобы доказать вам, что у Сына Человеческого есть власть, Он сказал: «Поднимись, возьми свою постель и ходи». Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, самое большое чудо – это не исцелить вас, а спасти вас от вечной тьмы и переместить в Царство Божие. Сделать из рабов дьявола детей Божьих – это самое большое чудо. Если самое большое чудо совершается без ваших усилий, то с какой ради вы думаете, что процветание больше, чем спасение? С какой ради вы думаете, что исцеление больше, чем спасение? С чего вы взяли, что зачать ребенка – большее чудо, чем спасение? Не все равно, что говорят врачи. Есть самый главный врач, который врач над всеми врачами. Его имя – Великий Врач. И он говорит: «Я есть Альфа и Омега». Это первая и последняя буква греческого алфавита. «Я есть А и Я». Мне принадлежит первое слово в вашей жизни, и вы можете консультироваться у любого специалиста. Но помните, что «Я также и Омега». Мне принадлежит последнее слово. Аминь. Слава Богу. Сегодня учение, а не проповедь. Ефесянам 1 глава 7 стих. Повторяйте: «В Христе, в Нем мы получили искупление Его». Искупление значит «выкупить обратно». Скажите, выкупить обратно. Искупить значит выкупить обратно. И купить значит, что есть цена. Аминь. Вот почему сказано «через Его кровь». Прощение грехов. Видите, нам уже принадлежит искупление. Нам уже принадлежит прощение грехов. Мы не пытаемся получить прощение грехов. Нам не нужно идти к священнику, чтобы исповедовать грехи, чтобы получить прощение. Нам не надо никуда идти, чтобы получить прощение. У нас уже есть прощение. В тот момент, когда вы приняли Иисуса Христа, вы получили прощение грехов. И сколько грехов в вашей жизни прощено? О, богатству благодати Его! Когда вы сможете измерить богатство Божьей благодати, тогда вы можете осознать, насколько вы прощены. В тот день, когда сможете измерить богатство Божьей благодати. Потому что мы прощены по богатству. Аллилуйя. Не существует ни одной живой души, которая смогла бы измерить богатство Его благодати. Следующий стих в Галатах, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас. Скажите. Христос искупил нас. Сделал Он это? Да. Он искупил нас. Как? Он выкупил нас. Аминь. По этому стиху, пожалуйста, не думайте, что если Библия, к примеру, говорит «выкупил меня из рук врага», в Псалмах, к примеру, «искупил из рук врага», или фраза «искупила всех беззаконий», потом есть слово «искупление». И люди начинают почему-то думать, что «ага, мы выкуплены из рук врага». Это значит, Иисус заплатил дьяволу, чтобы освободить нас. Я раньше тоже так думал, много лет назад. Мы, харизматики, не уделяем много времени учению. Аминь. Мы в основном проповедуем, поэтому у меня было такое впечатление, что Иисус пришел и искупил нас, выкупил. Слово «искупил» или «выкупил» обратно. Конечно же, Он выкупил нас из рабства греха и сатаны. Но заплатил ли Он что-то сатане? Слушайте сюда внимательно. Сын Божий не для того пришел, чтобы платить сатане что-то. Он ничего не должен сатане. Знаете, что человек также ничего не должен сатане. Люди должны были Богу. Человек должен был Богу. Полное послушание. Аминь. Но потому что человек не в состоянии заплатить Богу, то есть губитель или ангел смерти. Как хотите, так и называйте. Дьявол, короче. Он приходит, и он является обвинителем. Он знает, где вы не выполнили Божий закон. И благодаря тому, что вы не выполнили Божий закон, у него есть право сделать вам что-то плохое. Понимаете, о чем я говорю? Потому что Бог сказал, что если не будешь исполнять мои заповеди, то плохие вещи будут происходить. Но у Бога нет ничего плохого, чтобы дать вам. Значит, откуда все плохое происходит? От дьявола, конечно же. И так как в Ветхом Завете долг Богу не оплачен был еще, Богу еще полностью не был выплачен долг. У дьявола было право. Откуда? Из-за закона. Аминь. Но когда пришел Иисус, то Библия говорит, что Христос искупил нас от проклятия закона. На самом деле Иисус заплатил закону. Чей этот закон? Это Божий закон. Поэтому это так. На кресте любовь Божья заплатила Божью справедливость. Понимаете, о чем я говорю? И теперь справедливость Божья полностью удовлетворена. И Божья справедливость на стороне грешника. И она требует свободы от обвинений, требует его очищения от всех долгов, требует его оправдания, требует его защиты, требует больше всего его благословений. Закон теперь на нашей стороне. Закон полностью удовлетворен. На самом деле Иисус является переплатой. Но мы не будем сегодня об этом говорить. Просто поймите, что Он является полной платой и больше, чем надо. Поэтому на кресте Божья любовь заплатила Божьему правосудию. Бог есть любовь, но Бог также праведен. Аминь. Слава Господу! Иисус обоих удовлетворил. Он проявил Божью любовь и полностью удовлетворил все требования Божьего закона. Аминь. Поэтому как мы искуплены от проклятия закона? Сегодня, если мы нарушаем закон, я не поощряю вас делать это и сам так не поступаю. На самом деле, я даже не думаю о законе, слава Богу. И чем меньше вы думаете о законе, тем больше вы выполняете его условия, не сами, но в духе. И праведность закона – это любовь. Чем больше вы узнаете, сколько Он сделал для вас, тем больше вы любите Бога. Мы любим, потому что Он возлюбил нас первыми. И любовь есть исполнение закона. Даже не сознавая этого, вы любите Бога, вы любите людей. Аминь. Слава Богу. Поэтому Христос искупил нас от проклятия закона. Как? Стал проклятием вместо нас, ибо написано «проклят каждый, висящий на дереве». Я хочу вам показать картину в Ветхом Завете. Знаете, что Бог прячет истины в историях. Также персонажи несут в себе смысл. Также есть божественное значение в именах и числах. Все зависит от того, как глубоко вы хотите погрузиться в Писание. Библия, как закодированная книга, она как женщина, и она открывает свое сердце любимому мужчине. Мудрость, Слово Божье, когда вы обнимаете ее, она возвысит вас. Когда вы цените ее, она возвышает вас. Когда она драгоценна для вас, она откроет вам все свои сокровища. Таково Слово Божье. Аминь. Поэтому давайте заглянем в историю из Ветхого Завета. Я поделюсь с вами принципом родственника-искупителя. Если вы думаете, что я буду говорить о Руфе, то вы ошибаетесь. Я не такой предсказуемый. У меня есть целая серия проповедей о родственнике Искупителя в любовной истории Руфи. Возьмите эту серию на кассете, вы будете благословлены. Она еще на кассете или уже на дисках? Никаких больше кассет? А, извините. Мы скоро выпустим ее. Любовная история Руфи. Та история в книге Руфи. Замечательная история о женщине, которая не была еврейкой. Как мы с вами, не евреи. Но то, как она оказалась царской родословной Иисуса Христа по благодати. Закон дисквалифицировал ее. Благодать квалифицировала ее. Аминь. ее муж умер, и у них не было детей, потому что муж не мог. И она стала вдовой, и у нее не было детей. Библия говорит, что она принадлежала семейной фамилии Наамини, у которой был богатый родственник, которого звали Боаз. Он является прообразом Иисуса Христа. Его имя значит «в нем сила». И Боаз искупил Руф, женившись на ней. Через некоторое время у них появился ребенок, и этот ребенок стал прапрадедушкой Давида. Аминь. И вы знаете того ребенка в родословной Иисуса Христа. Это замечательная история, история любви, как у человека ничего не было, и потом стало все. Бедная девушка, бедная вдова стала навеки богатой. Аминь. Слава Богу. Во время Ветхого Завета, к примеру, вы бедные, но есть закон, который может помочь вам. И этот закон можно найти в Левитам 25 главы и других местах Пятикнижия. И этот закон говорит, что если кто-то станет бедным, то если ты в состоянии, выкупи себя. Но никто не может выкупить себя, хорошо? Потому что вы бедны. Потом ваш ближайший родственник может искупить вас, если у вашего родственника есть средства. Хорошо? Вот почему у Руфи ничего не было, и она собирала колосья за жнецами. Самая низкая работа была — собирать за жнецами, что осталось. Это было самое непочетное занятие, и Руф делала это. Аминь. Она была бедной, как и Наамень, но ее родственник был очень богат. Но нужно помнить, что одно дело быть богатым и быть вашим родственником, но другое дело, чтобы было желание искупить. Правильно? Но по закону родственник-искупитель обязан выкупить вас. По закону, если родственник-искупитель не хочет выкуплять вас, то он обязан отдать свою сандалию или ботинок другому родственнику-искупителю. Аминь. Вот почему обувь символизирует владение. Аминь. Помните, когда Бог сказал Моисею, «Сними свою обувь». Другими словами, Он говорил, «Ты на моей земле». Однако под благодатью, по-другому. Когда блудный сын вернулся домой, отец говорит, «Оденьте на него сандалии, потому что моя земля теперь и его земля». Понимаете, о чем я говорю? Это обозначает владение. Иисус восстановил нас в дом нашего Отца. Мы сонаследники с Ним. Он дал нам обувь. Где бы наша нога ни ступала, это принадлежит нам. Аминь. Хорошо, пастор Принц, вот почему я хожу по моему мужу. Если это массаж, то это нормально. И вы помните историю, что у нее был более близкий родственник искупитель в семье Руфи. Ему принадлежало первое право искупить, но он не захотел. Он отдал свою сандалию Боазу. Он является прообразом закона. Закон не в состоянии искупить вас, потому что закон не может искупить человека из моавитян. Руф была не из еврейской страны. Закон говорит, что если я поступлю так, то я уже не закон. Это правда, закон совершенный. Он не может подстроиться под вас. Поэтому Боаз говорит, давай мне свою сандалию. И теперь сандалия Боаза. Боаз – прообраз нашего небесного Боаза, Иисуса Христа. И теперь закон в руках Иисуса, и у него больше нет прав требовать что-то от вас. Аминь. Но пастор Принц, как у того человека было первое право. Бог дал закон Израилю еще до того, как пришел Иисус. Поэтому у закона было первое право. Но закон не может искупить из-за того, что он совершенный. Иисус же на самом деле не только более совершенный, чем закон, и он является источником закона. Он также милостивый, он полон благодати. Аминь. Он также возвелитель закона. Не подумайте, что когда Бог простил ваши грехи, то он сказал, ну ладно, ничего страшного, все нормально. Ты согрешил, но ничего страшного, давай забудем. На самом деле Иисус заплатил за ваше прощение. И теперь, когда Иисус уже заплатил, давайте смело стоять и не стесняясь говорить миру, что мы прощены. Объявлять прощение грехов. Да все скажут аминь. Аллилуйя. В этой истории, в которой я собираюсь поделиться с вами, говорится об Израиле, и весь народ Израиля отошел от Бога. Они поклонялись Ваалу на крышах, сжигали благовоние идолам и провоцировали Бога на ревность. И Господь сказал пророку Иеремии, «Я дам всех моих людей в руки царя Вавилонского». В то время царем был Навуходоносор. Хорошо. Царь Вавилонии. Древний Ирак. И в 18-й год царя Навуходоносора, Навуходоносор пришел и взял в осаду Иерусалим. В это время они знали, и Иеремия тоже знал, что царь Навуходоносор захватит их. Слушайте внимательно. Это произошло не потому, что у Израиля не хватало солдат, чтобы сражаться, но потому, что они согрешили против Бога. Бог требовал полного послушания закона в то время, и они не соблюдали заповеди. Аминь. Даже не в этом, собственно, дело. До этого они также не соблюдали полностью закон долгое время. Но при всем при этом Бог не отдавал их в руки врагов. Но в тот момент, когда они перестали поклоняться Богу и приносить жертвы, кровь которых покрывала их грехи и беззаконие, потому что кровь ягнят, которых они приносили в жертву из года в год, покрывала их беззаконие. Иисус не покрыл наше беззаконие, Иисус искупил нас от проклятия закона. Он омыл все наши грехи из беззакония. Хорошо? Грехи Израиля покрывались из года в год. Это как кредитная карточка. На самом деле, когда вы платите по кредитке, вы на самом деле не платите, а платите наперед. А платите уже реальные деньги, когда возвращаете деньги банку. И вам нужно оплачивать долги. Когда муж говорит жене, ты купила это, вы забыли, вот тогда настоящая оплата. Поэтому настоящая оплата была на кресте. Но до прихода Христа, из года в год, на день искупления, их грехи покрывались кровью тельцов и овнов. Но в тот момент, когда Израиль перестал поклоняться Богу, это значило, что они переставали приносить жертву с кровью. то что происходило? Их грехи становились непокрытыми. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому Бог позволил врагу прийти, вавилонцам, чтобы они захватили и увели Израиль в плен. Но до этого, во время осады, Бог послал Иеремию, предупредил царя Сидкию и сказал ему, из-за чего это происходит. Царем Израиля тогда был Сидкия, и он был мятежником и самодовольным царем. Он разозлился на посланника и бросил его в тюрьму, в Иеремию. Бедный Иеремия сказал правду, из-за этого бросили в тюрьму. Знаете, некоторые хотят, чтобы пророки льстили их ушам. Поэтому он был в тюрьме, и Слово Божье пришло к нему. Хорошо? Поэтому давайте прочитаем эту историю. Это очень интересная история. Бог сказал Иеремии: «Иеремия, вокруг ты видишь оккупацию, недостаточно еды, недостаточно хлеба. Люди даже ели своих детей. Это было ужасное время. Но Бог сказал: дома и поля опять овладеют мои люди в Иерусалиме». Бог пророчествует победу задолго до нее, еще даже до поражений. Знаете, Бог объявляет конец еще в начале. Аминь. Когда Иисус смотрел на Петра, Петра звали тогда Симон. Аминь. И он был как тростник, качающийся, то туда, то сюда. И сказал Иисус ему: «Хей, камень, Петр! Хей, камень! Аминь!» Но он все время колебался, все время сомневался. Но Иисус назвал его камнем. И в итоге он стал камнем и проповедовал на день Пятидесятницы. И 3000 человек спаслись. Повернитесь к своему соседу и скажите: «Хей, камень! Аллилуйя!» Если вы построили ваш брак на камне, то он никогда не будет на камнях. Если сам камень – скала в вашей жизни, вы будете как он, когда взираете на его славу. Вы станете каменным, постоянным. Аминь. И Бог сказал Иеремии, что Израиль завладеет Иерусалимом опять. Интересно, что один раз Иисус сказал Петру, еще до того, как Петр отрекся от него. Иисус сказал ему: «Когда обратишься, укрепи своих братьев». Он пророчествовал его победу, пророчествовал его служение еще до того, как Петр согрешил. Бог всегда готовит все заранее. Петра, если мы бы видели, что делает Бог, мы бы не волновались. Но почему тогда Бог не показывает мне все? Если Бог все покажет тебе, то зачем вера? Аминь. Поэтому по вере знайте, что обеспечение уже есть. Аминь. Если у вас в жизни нужда, поверьте мне, это не было сюрпризом для Бога. Знаете, некоторые думают: у меня нужда. Знает ли Бог о ней? Ваш Небесный Отец знает, в чем вы нуждаетесь. Ну а зачем тогда молиться, пастор? Вы молитесь, чтобы потом знали и не отдавали славу людям и себе. Аминь. Слава Богу. Поэтому Бог сказал Иеремии: «Дома и поля снова завладеют мои люди». Даже вавилонцы собрались захватить ее. Бог говорит Иеремии: «Я хочу, чтобы ты купил поле в Анафоте». Место называлось Анафот. В прошлый раз мы были с нашими лидерами там в Израиле. Мы там были в Анафоте, владении Иеремии. Бог сказал Иеремии: «Твой двоюродный брат Ханамил придет к тебе в тюрьму, и он попросит тебя купить его поле. Я хочу, чтобы ты купил его поле в Анафоте». Окей? И потом, когда Ханамил пришел, и Иеремия совершил покупку, интересно, что так Иеремия узнал, что это слово было от Господа. Знаете, меня это утешило. Иногда мы не уверены, что слово от Бога, пока это не произойдет. Например, Господь говорит мне: «Пастор Генри скажет тебе то-то и то-то». И ты потом скажи ему то-то и то-то, чтобы помочь и поддержать его. Потому что, к примеру, у него какие-то проблемы. Я смотрю на пастора Генри, не совсем уверен. И потом он подходит и говорит мне точно те же слова, которые сказал Господь. И теперь я знаю, что у пастора действительно проблемы. Я говорю ему слово от Господа. Но я узнал, что это слово было от Бога после того, как случилось подтверждение. Давайте прочитаем историю. Аминь. Мы узнаем об искуплении здесь. Иеремия сказал: «Ко мне было слово Господне». Он был в тюрьме в это время. Ханамил, сын твой дяди Шалума. Скажите: «Ханамил, скажите, сын Шалума придет к тебе». То есть Ханамил бы его двоюродным братом. Сын Шалума придет к тебе и скажет: «Купи мое поле в Анафоте, потому что ты ближайший родственник, и у тебя право и обязанности купить его». Поэтому кто должен купить? Иеремия. Скорее всего, его двоюродный брат обнищал и терял свое поле. И он попросил своего брата, чтобы он выкупил, потому что право и обязанности у него. У тебя право купить его. Видите это? Право купить. Если вы это поймете, то вы поймете, как завладеть тем, что вам уже принадлежит. Окей? Моя задача показать вам сегодня: Иисус искупил нас от проклятия закона. Правильно? Что за проклятие закона? Мы говорили об этом в прошлое воскресенье. Это бедность, болезнь, проклятие на семье и отношениях, разрушенный брак. Все проклятия, вы можете найти их во Второзаконии 28 главы. И весь список всех этих проклятий заканчивается фразой: «Никто вас не купит». Но слава Богу, Иисус выкупил нас. Христос искупил нас от проклятия закона. Поэтому мы искуплены от болезней, бедности, духовной смерти, искуплены от разбитого брака, разрушенных отношений, искуплены от всякого проклятия. Аминь. И потом мы видим, я отвечаю на этот вопрос уже 2 недели, мы видим, как некоторые христиане страдают как будто от проклятия. И это не должно быть. Это не приносит удовольствия Сыну Божьему, когда он смотрит вниз и видит, что его люди в рабстве. Аминь. Как в Америке, когда у них была гражданская война, она была из-за проблемы рабства. Авраам Линкольн был за свободу от рабства. И даже после того, как они победили, и даже когда Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов, и даже после того, как этот документ был подписан, и у рабов было право на свободу, они не знали своих прав, и многие владельцы рабов пользовались этим. Аминь. Поэтому сегодня вы пришли сюда, и дьявол в страхе. Чего ты пришел сюда? Зачем ходить в ту церковь? Смотри, будь осторожен с этим Джозефом Бринксом. Он будет делать все возможное, чтобы вы не узнали информацию, которая даст вам полную свободу от всех его сил. Аминь. Но вы пришли, и вы сейчас услышите что-то очень сильное. Хорошо? Потом он сказал, «Видите, это все было слово Господа, еще ничего не произошло». Господь говорил с Иеремией. Давайте прочитаем дальше, что произошло. 8 стих. «И Ханамил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, «Купи мое поле, которое в Анахофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследство твое и право выкупа твое, купи тебе». Тогда я узнал, что это было слово Господне». Видите, тогда он узнал. Видите, даже Иеремия не был уверен, что это было слово от Господа. Но Господь сказал ему, когда это уже произошло, Иеремия говорит, «Тогда я узнал, что это было слово Господне». Правильно? Следующий стих, 9. «И купил я поле у Ханамила, сына дяди моего, которое в Анахофе, и отвесил ему 7 сикелей серебра и 10 серебряников. Не забывайте, выкупить, значит, вы должны заплатить. И он дал своему брату 17 шекелей серебра. Аминь. Теперь посмотрим, как происходила процедура выкупа. Очень интересно. Следующий стих. «И записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я кучу запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую». Обратите внимание, запечатанную и открытую. Позвольте мне объяснить. Когда они заключили сделку, то все это записали на свитке. В то время у них не было книг. Это был свиток. Он записал на нем купчую, и этот свиток был запечатанный и открытый. Давайте объясню. Это был один свиток. Открытый, значит, на нем было записано с внешней стороны. Внутри также было написано. Снаружи было написано, что это поле в Анафофе. Теперь принадлежит Иеремии, сына такого и такого. Правильно? А внутри были записаны все детали купчей. Все благословения, которые теперь принадлежат Иеремии. Потому что он теперь является владельцем поля. Например, когда вы покупаете дом, вы берете ипотечный кредит. Это ваш дом. Но с другой стороны, это не ваш дом. На английском слово ипотека состоит из двух частей – смерть и заклад. Это значит, что если вы не выплатите всю сумму кредитору, то это приведет к смерти между вами и вашим владением. Другими словами, ваше владение умрет для вас. Вам больше не принадлежит дом. Понимаете, о чем я говорю? Даже если еще до того, как банк примет этот закон, вы можете выкупить свой дом. Или кто-нибудь может выкупить его для вас. Правильно? Так произошло и здесь. Все было записано в купчей. Когда мы покупаем дом, то мы составляем договор купли-продажи, или купчую. Здесь в переводе короля Иакова употребляется выражение «свидетельство покупки». Мне очень нравится, как здесь сказано. Вот почему я здесь использовал перевод короля Иакова. Потому что в новом переводе просто сказано «купчая». На самом деле там на иврите есть слово «свидетельство». Свидетельство о покупке. Теперь смотрите сюда. Иисус искупил нас. Где свидетельство или где доказательство? В этом и состоит вопрос. Как нам завладеть свидетельством в нашей жизни? Хотите, чтобы я продолжил? Видите ли, он искупил нас. Это связано со свитком. Где свидетельство? Окей. Как написано на свитке? Снаружи и внутри. Я сейчас вам покажу изображение, потому что в Откровении есть свиток, запечатанный 7 печатями. И ангел воскликнул. Кто достоин снять печать и открыть свиток? Посмотрите на картинку, которую мы раньше сделали. Свитки в Откровении 7 печатями. Так они запечатывали в древние времена. Заметьте, это не книга, а свиток. Так поступил Иеремия. Слова записаны снаружи и внутри, которые не видно. Поэтому, когда Бог в руке держал свиток в книге Откровения, это в Откровении 5 главы, и истинный ангел воскликнул, «Кто достоин снять печати со свитка?» Иоанн был там. И он посмотрел вокруг, и никого не нашлось достойного ни на небе, ни на земле. Никто не был достоин, чтобы снять печати. Это была плохая новость. Пока свиток был запечатан, это была плохая новость. Потому что Иоанн горько плакал, потому что никто не мог его раскрыть. Зов был. Кто может снять печати? Пока Иоанн горько плакал и плакал, он услышал голос сзади, говорящий, «Не плачь! Посмотри! Лево от коленя Иудина победил, чтобы раскрыть свиток!» И кто это? Наш Господь Иисус. Аминь. Он повернулся, чтобы посмотреть на льва от колена Иудина, а увидел Агнца. Он услышал, что лев победил. А когда повернулся посмотреть, то увидел Агнца. И Библия говорит, что Агнец был как бы закланный. То есть он был весь в крови. Благодаря своей крови, крови Агнца, он победил как лев. Аминь. Аминь. И Иисус подошел и взял свиток из рук отца и начал снимать печати. Одну за другой. Одну за другой. И каждый раз, когда он снимал печать, бедствия происходили на земле. Давайте я вам скажу, те бедствия не предназначены для вас. Те бедствия предназначены для того, чтобы вернуть землю, которую захватили незаконные рейдеры. Аминь? Аминь. Мы не беззаконники, мы на его стороне. Он искупил землю для нас. И печати в книге Откровения, позвольте мне сказать, это печати, которые на каждом человеке со времен грехопадения Адама. К примеру, он снял вторую печать, и на земле была война. Он снял следующую печать, был голод, бедность, аминь. Следующую печать, была смерть. Я помню, читал раньше это и все, и думал себе, зачем вообще Иоанн плакал, чтобы свиток был запечатан? Лучше бы он оставался запечатанным. Можно, если я буду с вами искренним? Вы думали так, когда читали Библию? Или вам все равно? Или вы даже не в курсе, что такая глава существует? Пожалуйста, Откровение, 5 глава. Потом я увидел в правой руке сидящего на троне свиток, исписанный с обеих сторон и запечатанный 7 печатями. Покажите опять картинку. Вот это видел Иоанн, окей? Как ты знаешь, что он так выглядит? Ну просто представьте, мой дизайнер очень старался. Дальше. Я увидел могучего ангела, который громко спрашивал, кто достоин снять печать и раскрыть свиток? Ясно, что запечатанный свиток — это плохая новость. Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть свиток и посмотреть, что внутри. Даже посмотреть внутрь его. Следующий стих. Я горько плакал, Иоанн говорит, потому что не нашлось достойного, кто бы мог раскрыть свиток и посмотреть, что там. Получается, если свиток запечатан, и Иоанн горько плакал, потому что он был запечатан, и никто не мог раскрыть его, то это значит, что это плохая весть. Я скажу вам прямо. Я проповедовал на эту тему в прошлом году. Это было в январе прошлого года. Я проповедовал, что это печать, и значит, я могу доказать это из мест из Писания. После того, как Адам согрешил, каждый человек, рождающийся в этот мир, запечатан печатью. И каждая печать представляет собой голод, бедность, болезни и смерть. Вы можете увидеть это, когда он начал снимать печать. Это представляет собой злые духи. Когда Иисус снял печать, вы видите, лошадь бежит и приносит смерть. Он открывает другую печать, вы видите лошадь другого цвета, она приносит голод. Поэтому эти печати представляют собой духи. Можем мы найти в Библии доказательства этого? Потому что Библия должна подтверждать сама себя. Библия говорит, что вы запечатаны Святым Духом. Когда вы спасены, вы запечатаны Божьим Духом. Чоп, Бог запечатал вас кровью Иисуса, красной печатью. Аминь, аминь. Вы запечатаны Святым Духом. Теперь, если вы можете быть запечатаны Святым Духом, то вы можете быть запечатаны злым духом, правильно? Каждый человек, который рождается, запечатан как свидетель. Люди предназначены быть живыми свидетелями, свитком, и они запечатаны. И знаете что? Иоанн горько рыдал, потому что если свиток запечатан, это значит, человек запечатан на свою участь, на свою погибель, на свою бедность. Он предназначен на бедность, болезнь и смерть. Но слава Богу, лев от колена Иудина победил. У него есть право взять свиток и снять печати. Аллилуйя! Это значит, что он снял эти злые духи с вашей жизни. Голод, бедность, конфликты, смерть. Все они распечатаны из вашей жизни. Аллилуйя! Аминь! Вы распечатаны. И когда вы распечатаны, то вы можете прочитать все права и привилегии, которые принадлежат вам. Потому что эти злые духи не дают прочитать, что внутри свитка. И потом дальше вы можете прочитать в книге Откровений. «Иди и смотри». И он показал ему раскрытый свиток. Только что вы прочитали, что никто не мог открыть и даже посмотреть внутрь. Но теперь Иоанн посмотрел на свиток. Даже Иоанн стал достойным через кровь Агнца. Аллилуйя! Неудивительно, что когда все печати были сняты, то все старцы упали перед Господом. Давайте продолжим читать. Смотри, победил лев из рода Иуды, корень Давида. Он может раскрыть свиток 7 печатями. Следующий стих. И я увидел в самом центре трона, в окружении 4 живых существ и старцев. Он всегда в самом центре. Он всегда в центре. Он появился в центре комнаты, где были ученики после своего воскрешения. Когда он был распят посредине. Аллилуйя! Где двое и трое собрались во имя мое, там я, посредине. Он хочет быть в центре вашей жизни. Он хочет занимать центральное место в вашей жизни. Центральное место в вашем браке. Центральное место в вашем служении. Центральное место в вашем церкви. Центральное место в вашем бизнесе. Центральное место в вашем сердце. Я повернулся и посмотрел. В центре трона Иисус. Посреди 4 живых существ. Посреди старцев стоял ягненок, выглядевший так, будто его принесли в жертву. У него было 7 рогов, а также 7 глаз, которые есть 7 духов Бога, посланные по всей земле. Все это имеет символическое значение. Не думайте, что Иисус 7 рогов и 7 глаз. Это значит полная власть. Полное откровение глаза. Он подошел и взял свиток из правой руки сидящего на троне. Теперь смотрите. И когда он его взял, 4 живых существа и 24 старца пали перед ягненком. Это значит хорошая новость. Он распечатает его. Я верю, что эта часть откровения уже произошла, когда он поднялся на небеса к Отцу. Откровение — это не все будущее. Если вы прочитаете в начале книги то, что было, что будет и что грядет, это то, что уже было. Вы можете взглянуть на то, что уже произошло. Аллилуйя! Он показывает, что вам принадлежит. Вы все живые письма, читаемые всеми людьми. Они должны читать благость Бога в вашей жизни. Они должны читать милость Божью в вашей жизни. Они должны читать расположение Божье в вашей жизни. Все благословения Божьи, совершенные в вашей жизни. Аминь. Вы единственная Библия, которую читают люди. Вы живые письма. Это старый гимн, похожий на Клиффа Ричарда. Аминь. Хорошо. Заметьте, они пели новую песню. Слова песни говорят, ты достоин взять свиток и снять с него печать. Снять значит хорошая новость. Это значит, искупление вступает в силу. И не только это. Ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И не только это, но, 10 стих, сделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на небесах когда-нибудь. О, мы уже начали царствовать на земле. Если бы вы знали это, вы уже бы царствовали на земле. Вместо того, чтобы жизнь царствовала над вами, вы должны царствовать в жизни, во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Хорошая новость. Давайте вернемся к истории с Иеремией. Иеремия 32 глава, 11 стих. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, с одной и другой стороны, скрутил ее и запечатал. И отдал я эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сыну Масии, в глазах Анамила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, и в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. Иеремия совершил искупление, когда выкупил поле, когда был в тюрьме. Иисус совершил это в открытую, в дворце своего отца. Иеремия сделал это в присутствии других иудеев, сидящих на дворе тюрьмы. Аминь. Иисус сделал это перед 24 старцами. Аллилуйя. В самом высоком месте. Все это имеет значение. Я хочу что-то показать вам, церковь. Давайте сначала закончим историю. Стих 13. «И заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваох, Бог Израилю. Возьмите ей записи. Все, что вы пропустили, не пропустите это место». Варуху он сказал, «Возьми эту купчую запись. Христос искупил нас, правильно? Но вы скажете, пастор, где доказательства моей жизни? Вы найдете из этой истории. Вы что думаете, что Бог рассказал нам эту историю про человека, который купил землю просто так, чтобы заполнить место в Библии и сделать ее потолще? Нет. Бог хочет, чтобы мы изучали. Видите ли, если вы не понимаете историю с Иеремией, то вы не поймете в Откровении историю со свитками семью печатями, записанной внутри и снаружи. Знаете, у меня есть много комментариев на книгу Откровений, и даже сегодня я просматривал некоторые из них. И знаете, что они говорят об этом свитке? Один комментарий говорит, что это Библия. Другой говорит, что это, наверное, книга жизни. Всякие варианты. Вы должны позволить Библии интерпретировать Библию. Другими словами, когда мы не понимаем историю с Иеремией, мы не понимаем каждый раз, когда мы видим запечатанный свиток с записями снаружи и внутри. То это всегда говорит о купчей записи, искуплении, аминь, свидетельстве о покупке. В руках Бога было свидетельство о праве на собственность. Иисус распечатал его для нас, потому что Он заплатил Своей кровью за наше искупление. Аминь, аминь. Церковь, будьте открыты. Я знаю, может быть, раньше вас учили, что книга там — это Библия. Это не Библия. Из Библии мы узнаем об этой книге, хорошо? Спасибо Богу за Библию. Но Бог не держит Библию и не говорит, кто может распечатать Библию. И потом они говорят, что они одни из тех, кто может распечатать Библию. О, пожалуйста. Библия не запечатана от вас. Библия говорит, что Бог сохраняет мудрость для праведных. Бог прячет от свиней. Извините, это Иисус сказал так. Он сказал, не бросайте свой жемчуг перед свиньями. Он сказал, что говорит притчами, чтобы богатство и истин не лежали открытыми. Они не для тех, кто не спасен, не для тех, кому Бог безразличен. Бог прячет мудрость для вас, а не от вас. Библия не должна быть запечатана для вас. О, пастор Принц, только некоторые люди могут распечатать эту книгу. Хорошо, если вы скажете, что это Библия, и только Иисус может ее распечатать, и каждый раз, когда Он распечатывает, такие вещи происходят. Вы должны быть постоянны в своей интерпретации. Поэтому я хочу сказать вам настоятельно, что Библия бы интерпретировала сама себя. История с Иеремией говорит, что это за свиток. Это купчая запись. Аминь. Дьявол не хочет, чтобы я рассказал вам то, что собираюсь. Потому что мы пойдем еще на шаг глубже. Хорошо? Можем мы или нет? Давайте закончим историю с Иеремией. 14 стих. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю, возьми сие записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю, дымы и поля, и виноградники будут снова покупаемые в земле сей. Видите, Бог пророчествовал здесь будущее благословение. Следующий стих. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силой Твоей, простертую мышцу, для Тебя нет ничего невозможного. Теперь мы посмотрим, что же дальше. Давайте вернемся в начало. Аллилуйя. 6 стиха в начале. «И сказал Иеремия, таково было ко мне слово Господне. Вот Ханамил, сын Шалума, дяди твоего, идет тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анахофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Не забудьте, что за каждым человеком спрятана история. Они несут в себе значение и истину. У Иеремии есть власть покупать, поэтому кто здесь представляет Иеремия? Иисуса. Очень хорошо. Вы начинаете уже понимать. Аминь. Иеремия здесь представляет нашего Господа Иисуса Христа, потому что право выкупа принадлежит Иеремии. Поэтому он здесь символизирует Иисуса Христа. И он должен купить поле. Какое поле? Анафов. Анафов значит исполненная молитва. На еврейском это имя значит исполненная молитва. Бог покажет вам, как получать ответы на молитвы. Иисус выкупил для нас исполненные молитвы. Он выкупил для вас исполненные молитвы. Аминь. Было время, как будто мы в пустыне. Молимся, молимся, такое впечатление, что молитвы отскакивают от потолка. Но сегодня Иисус выкупил для нас анафов. Хорошо? Кто пришел? Здесь даны имена. Хочу сказать, что когда даны имена, и они даются в деталях, и повторяются, все зависит от того, насколько глубоко вы хотите погрузиться в Слово Божье. Посмотрите на имя. 6 стих. «И сказал Иеремия, таково было ко мне слово Господне. Вот Ханамил, сын Шалума, дяди твоего, идет тебе сказать». Ханамил, сын дяди твоего Шалума, придет тебе. Что значит имя Ханамил? Место благодати. Место благодати. Анна значит благодать. Мил значит место. Вместе получается благодать, место. Место благодати. Сын Шалума. От этого слова происходит слово Шалом. Давайте я объясню. Знаете, слово «шалом» на иврите значит «мир», «полнота», «процветание», «здоровье». Слово «салум» или «шалум» значит «воздаяние», «плата», «плата». «Плата за мир и покой». «Шалум» на самом деле это «плата за шалом». Сегодня даже в Израиле они используют слово «шалам», что значит «плата». Не «салам», а «шалам». Арабы говорят «салам», евреи говорят «шалом». Оба слова значат одно и то же. «Шалом» значит «полнота», «здоровье», но корнем является слово «шалам» или «шалум», что значит «плата», чтобы была эта полнота. Место благодати принадлежит нам, потому что за это было заплачено. Аллилуйя! Видите, Анамил – сын Шалума. Вы также можете сказать «Анамил» – результат Шалума. Понимаете, что я являюсь результатом моего отца? Понимаете? Исаак является сыном пастора Генри. Вы можете сказать, что Исаак является результатом пастора Генри. Поверьте мне, он принимал участие. Поэтому вы можете сказать, место Божьего расположения является результатом платы. Окей, аллилуйя. Видите, Анамил собирался отдавать Иеремии свое поле, что является местом Божьего расположения, исполняющейся молитвы. Иеремия покупал это место. Окей? Вы понимаете, о чем я говорю? Слово Божье захватывающее, не так ли? Знаете этот гимн? Аллилуйя. Потому что по праву родства тебе принадлежит купить его. Стих 8. И Ханамил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, место благодати, место Божьего расположения, место исполняющихся молитв, Анафов. Потом Святой Дух упоминает маленькую деталь. Этот Анафов находится в земле Вениаминовой. Аллилуйя. Вы когда-нибудь слышали о поколении Вениамина? У меня есть книга о поколении Вениамина. Я рекомендую эту книгу, потому что у меня нет времени объяснять все. Это поколение последнего времени. Мы были в Анафофе в прошлом году. В Израиле мы поехали в Анафоф. Видели там источники Иеремии. И это в земле Вениамина. Я хочу сказать вам, Вениамин значит сын правой руки. Посмотрите на мои две руки. Библия говорит, что у мудрости две руки. Богатство и честь у нее в левой руке. Скажите, богатство и честь. Долгота дней где? Правая рука. За последние 100 лет в 20 веке мы видели, как Бог восстановил левую руку. Богатство и честь. Церкви. 2000 лет церковь, у нее были дары и молитвы, но они не были процветающими. Церковь не была почитаемой среди населения. Знаете, когда это произошло? Когда начали появляться мега-церкви во многих местах. В церковь стали ходить люди, процветающие и почитаемые только в прошлом столетии. Бог восстановил левую руку мудрости. И даже были исцеления. Знаете, исцеление нужно, потому что люди больны. Но долгое время у людей не было долготы дней, которая в правой руке. Церковь еще больна, люди умирают преждевременно. Знаете, когда произойдет следующее значительное изменение? Бог восстановит церкви правую руку. Бог сказал Соломону, «Ты попросил у меня мудрости». «Я дам тебе богатство и славу, оба в левой руке, как ни у кого царя, до тебя и после». Но потом Бог сказал, «Если ты хочешь долготу дней, то ты обязан исполнять мои заповеди. Тогда я продлю твою жизнь». Соломон не жил долго, он не соблюдал Божьи заповеди. У него были только богатство и слава, левая рука, но у него не было правой руки. Но слава Богу, Иисус исполнил все заповеди. Аминь. И когда он воскрес, где он теперь сидит, по правую или по левую руку от Бога? Он наш Вениамин, значит, сын моей правой руки. Аллилуйя. Но церковь очень медленно понимает это, поэтому Господь восстанавливает постепенно. Богатство и слава есть у церкви, но я хочу сказать, что когда поколение Вениамина придет, Вениамин, значит, сын правой руки. В церкви будет восстановлена долгота дней. Не просто божественное исцеление, божественная жизнь, божественное здоровье, божественное долголетие. Бог хочет, чтобы вы жили долго. Нет, я хочу умереть и увидеть Иисуса, я хочу умереть и увидеть Иисуса. Это называется сбежать. Знаете, умереть и увидеть Иисуса очень легко. Умер и сразу на небесах. Больше нет людей, которых любить. На небесах вы всех любите автоматически. Но единственное место служить Господу, это здесь на земле. Единственный конфликт здесь внизу. Поэтому это бегство, просто умереть преждевременно. Я приказываю во имя Иисуса не умирать преждевременно. Во имя Иисуса. Аминь. Поверните соседу и скажите. Не можешь умереть во имя Иисуса. Давайте. Аллилуйя. Аминь. Как Смит Вигглсворт, когда его жена умерла. Смит Вигглсворт поднял жену и ударил об стену и сказал, «Вернись во имя Иисуса». И она воскресла, и он говорит, «Смит, что ты делаешь?» Я разговаривала с Иисусом. Он говорит, «Я соскучился». «Ну отпусти меня, Смит». И он отпустил ее. Это удивительно. Аминь. Что делал один человек, будет делать целое поколение. Аминь, церковь. Слава Господу. Мы еще не ответили на вопрос, как получить свидетель. Сейчас место Божьей благодати, анафов, место исполняющихся молитв, был выкуплен для нас нашим Господом Иисусом Христом и принадлежит теперь нам. Но, пастор Принц, почему Бог просто не дал нам исполняющиеся молитвы? Зачем Иисусу платить за это? Потому что Бог справедлив. Божья любовь хочет дать нам, но Божья справедливость говорит, вы должны быть полностью послушны, чтобы быть в том месте благодати, месте исполняющихся молитв. Поэтому никто из нас не может быть полностью послушным. Иисус пришел как искупитель. Он получил место благодати, заплатив за него своей кровью. И в том месте благодати есть место исполняющихся молитв. Анафов. Аминь, церковь. Аминь. Давайте продолжим. И Ханамел, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал, купи поле мое, которое в Анафофе, земле Вениаминова, ибо право наследство твое и право выкупа твое. Купи тебе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Ханамила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и ответил ему 7 сикелей серебра и 10 серебряников. Теперь слушайте внимательно. Вы сейчас узнаете, как завладеть свидетельством того, что вам уже принадлежит. Но время уже заканчивается, и я думаю, что мы продолжим в следующем году. Стих 10. «И записал книгу, и запечатал ее». Знаете, зачем мы изучаем это местописание? Слово «книга» в Библии короля Иакова используется слово «свидетельство». Один раз, когда я был в Канаде, я просматривал свою Библию, и слово «свидетельство» подпрыгнуло внутри меня. Я знал это местописание некоторое время. Я знал, к примеру, что Наафов — это место исполняющихся молитв. Я не знал Ханамил и все такое. И что-то внутри меня говорило. «Изучай это, изучай». И я говорю вам, что я очень благословен этим. Когда ваш пастырь благословен, вы благословлены. Аминь. Знаете, поэтому, когда дьявол видит, что я благословен, то он сделает все возможное, чтобы вы не ходили в церковь, чтобы не получили благословения в эту неделю. Потому что он увидел, что я получил благословение. Знаете, я настолько переполнен, что надо выплеснуть это все наружу. Аминь. Настолько переполнен благословением, что надо на кого-то вылить. Аминь. Поэтому он делает все возможным, чтобы вы не пришли. В этом состоит смысл служения проповедника. Никогда не проповедуйте, если у вас есть горечь или боль. Израненные проповедники ранят людей. Знаете, они проповедуют свои боли. Или злые проповедники, очень злые. Бог хочет, чтобы мы были полны благодати. Полны Его милости. Аминь. Аминь. Слава Господу. Вы знаете, что это не пастор Принц, это Иисус. Я такой же духовный банкрот, как и вы. А Он — наша полнота. Аминь, церковь. Слава Господу. Давайте продолжим. Смотрите сюда, здесь ключевое слово. 10 стих. «Я подписал свидетельство». Это слово подпрыгнуло внутри меня. Бог собирается показать свидетельство Его искупления в нашей жизни. «И приложил к ней свою печать, и пригласил свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я свидетельство о покупке, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, в смысле запечатанную внутри и снаружи. И отдал это свидетельство от покупки воруху. Кто-то получил свидетельство о работе искупления. Его зовут Ворух. В этой церкви людям не надо объяснять значение слова «ворух». Очень хорошо, Джун. Тебе первый приз. Ворух значит благословенный, благословенный. Свидетельство в руках благословенного. О, аллилуйя! Что это значит, пастор Принц? Это Иисус? Нет, Иисус здесь Иеремия. Иисус совершает искупление, и Он отдает свидетельство другому, не себе. Он, конечно же, является благословенным, никто с этим не спорит. Но в этой истории Он является искупителем. Искупитель дал свидетельство в руки человека, которого зовут Ворух, благословенным. Поэтому каждый раз, когда вы себя называете благословенным, вы просыпаетесь утром и говорите, «Я благословен, я благословен, я благословен». Вы тем самым проявляете свидетельство о покупке в вашей жизни. Аллилуйя! О, благословен Бог! Аллилуйя! Я люблю мою работу! Я завидую тебя, находясь в этом положении. Аллилуйя! Аминь! Не сомневайтесь в том, что, может быть, вы не благословлены. Вы благословлены! Каждое утро просыпаясь, говорит, «Я благословен, я благословен!» Каждый день просыпаясь, «Я благословен!» Аминь. Так идите на работу и напевай. Я благословен, я благословен, я благословен, я благословен. Аминь. Знаете, и вам даже не нужно много денег в кармане. Вы почувствуете себя очень богатым. И Павел спросил церковь в Галатии, после того, как иудеи пришли и дали им закон среди верующих. Павел спросил их, куда делось то состояние блаженства или благословения, о котором раньше вы говорили? Другой перевод говорит, где то чувство блаженства, которое у вас было? Помните то время, вы чувствовали, что вы благословлены. Я не знаю, как вы, но я думаю, что эта церковь благословенна. Аминь. Каждая церковь благословлена, но я знаю на все 100, что это точно. Как ты знаешь? Потому что я здесь. Я знаю, потому что я сам хожу в нее. Аминь. Я переживаю со всеми, что тут происходит. Знаете, очень тяжело посещать 10 церквей в одно воскресенье. Я ничего не могу сказать за других. Я знаю, что они благословлены во Христе, но я точно знаю, что это свидетельство здесь есть. Я могу там говорить, потому что я посещаю эту церковь. Аминь, Марк. Ты благословен. Повернитесь к своему соседу и скажите: «Ты благословен». Повернитесь к другому и скажите: «Я благословен». Скажите: «Я благословен». Повернитесь еще кому-нибудь и скажите: «Я безнадежно благословлен». Скажите еще кому-нибудь: «Я безвозвратно благословен». Нет возврата. Аминь. Знаете, есть люди, которые завидуют тем, кто говорит, что они благословлены. Знаете, есть такие христиане, которые ходят в церковь и только хотят: «Благословение, благословение, благословение». Если вокруг мир умирает, люди плачут, а они: «Я благословен, я благословен, я благословен». Послушай, друг, если ты не будешь благословен, то ты не можешь быть благословением. Бог сказал Аврааму: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Если вы не благословлены, у вас унылое лицо, вы в депрессии, постоянно на транквилизаторах, и потом идете на евангелизацию и говорите: «Хочешь Иисуса или нет, Он тебя освободит». Человек смотрит на вас и говорит: «Послушай, у меня своих проблем хватает». Библия не говорит, что когда вы получите Святого Духа и силу, то вам нужно свидетельство. Там так не сказано. Там сказано: «Вы получите силу и станете моими свидетелями». Вы станете свидетелями. Не только ваши слова, но вы станете свидетелем. Живое, дышащее, ходячее свидетельство Божьей благости в вашей жизни. Привет, Варух! Но давайте пойдем глубже. Там интересно. Как быть благословенным?
Да, аминь. Чтобы быть благословенным, ты должен слушаться Бога постоянно.
Хорошо, голос неверия. Ты всегда слушаешься Бога? Здесь нет. Очень легко показывать пальцы на других. Так, пастор Генри? Нам легко это делать. Смотреть на других и видеть их недостатки. Иисус один раз сказал фарисею: «Зачем смотреть на зубочистку в глазу брата, когда в твоем глазу деревянный столб?» И кто говорит, что у Иисуса нет чувства юмора? Аминь.
Пастор Принц такой непочтительный, эта церковь смеется постоянно. Я думаю, пастор Принц непочтительный.
Знаете, когда мы летели обратно на самолете, я смотрел места Писания, я делился с некоторыми братьями. Знаете, что я видел? Когда Бог пришел и сказал Аврааму, что у них будет ребенок. У них очень долго не было детей. Не было результатов. Знаете, это если вы хотите ребенка или работу, и нет результатов в годы. Знаете, и Бог сказал Аврааму: «Я дам тебе сына». И какая была у него реакция? Он упал на землю и смеялся. Что-то особенное есть у Авраама и Сары. Бог ни разу не укорял их за это. Потом в следующих главах Бог пришел к Аврааму с двумя ангелами и говорит: «В это время через год у Сары будет сын». Сара подслушала и сказала себе: «Я уже стара, и мне имеет наслаждение с моим господином, который тоже стар». И она смеялась во всю. У нее интересный вопрос был. Она не сказала: «У меня будет ребенок». Ее глаза не были на результате. Многие пытаются произвести результат. Ее глаза были на другом. «Мне имеет наслаждение, когда мой господин уже стар». Она хотела наслаждаться своим господином. «Пока вы наслаждаетесь своим господом, то результат будет совершен». И она смеялась внутри себя. И Господь сказал: «Я слышал, Сара смеялась». Она смеялась внутри. Они оба, Сара и Авраам, у них было чувство юмора. Они любили посмеяться. Почитайте внимательно в Библии. Они любили посмеяться. Аминь. Аминь. Она смеялась внутри. И Бог не укорял ее. Он сказал: «Я слышал, Сара смеется. Разве для Бога что-то тяжело?» Бог сказал. Она сказала: «Я не смеялась. Нет, смеялась». И потом Бог сам назвал ребенка Исаак, что значит смех. Аминь. И потом Бог мне показал, что Измаилы всегда издеваются над теми, кто смеется. Исааками. Аминь. Потому что Исаак значит смех. И всегда Измаилы гонят на Исааков, которые любят посмеяться. Мы даже не заметили, как пришло поколение Исаака, поколение благодати. И поэтому один из больших возрождений несколько лет назад было возрождение смеха или хохота. Мы не понимаем, что Бог хочет этим сказать. Бог говорит: Исаак здесь. Один отец и один мать. У Измаила и Исаака был один отец, но разные матери. Аминь. Если ваша мать не Сара благодать, то вы не Исаак. И знаете, что Сара сказала, когда родила Исаака? Сара сказала, это в Библии: «Бог заставил меня смеяться, каждый, кто услышит об этом, рассмеется вместе со мной». Я читал это, и Бог сказал: «Сын, это твое служение». Бог заставил меня смеяться, и кто услышит меня, тоже будет смеяться. Только благодать может такое сказать. Аллилуйя. И я увидел, что смех церкви – это полностью кошерно. Он входит в благословение Авраама. Слушайте внимательно. Бог начал показывать мне, что еще задолго до того, как она овладела смехом, она смеялась внутри. Перед тем, как она увидела снаружи. Знаете, мужья и жен, смейтесь. Я верю, что ежедневное решение
с небес для ваших разногласий в супружеской жизни учиться шутить и смеяться. Не забывайте смеяться. Посмотрите на смешную сторону вещей. Когда просыпаетесь утром, учитесь смеяться с того, что вы видите в зеркале. Аминь. Аминь. Пара, которая вместе смеется, вместе остается. Аминь. Аминь. Идите домой к вашему супругу или супруге и рассмешите ее или его. Аминь. Не воспринимайте все так серьезно. Когда-то вы помногу смеялись, но через некоторое время вы стали более серьезны и величавы. Не такие, как пастор Принц, и вы перестали смеяться. И Библия говорит о том, что Иисус совершил в Исаии 53 главы, а 54 начинается так. «Радуйся, неплодная!» Это говорится о Саре, потому что это цитировалось о Саре в послании Галатам. «Смейся, бесплодная, потому что у тебя будет намного больше результатов, детей, чем у тех, кто не смеется». Не волнуйтесь о результатах. Пастор Принц, я не буду смеяться, пока не увижу результатов, окей? Я практический человек. Практически ничего в конце. Аминь. Очень практически. Практически ничего. Делайте по-божьему. Бог говорит, сначала смейтесь. Есть такой стих в Иове, где говорится, над бедой и голодом посмеешься. Аминь. Веселое сердце исцеляет, как лекарство. Слава Господу. Поэтому у кого свидетельство? Варух. Благословенный. И как вы становитесь благословенными? Работая больше? Больше труда? Делая больше? Нет. Хотите знать, как? Варух чей сын? Не забывайте, Варух он сын. И результат кого? Посмотрите, Библия говорит вам не просто так. Сын Нерии. Что такое Нерия? Лампа Яхве. Нериях. Лампа Яхве. Быть благословенным не значит работать больше. Это результат откровения. Лампа. Другой перевод говорит «свет Иеговы». Другой перевод говорит «лампа Иеговы». Нериях. Ях – это имя Бога. Окей? Откровение. Другими словами, чем больше откровений у вас об Иисусе, знаете, Библия говорит, что все дается вам через познание Его и мир умножается. Вы хотите больше мира и благодати в вашей жизни. Это происходит не когда вы больше работаете, но через познание Иисуса Христа. И там слово «познание» — это не просто знать, как многие из нас знают о Нем или о Его заслугах. Вы знаете о Нем, но знаете ли вы Его? Многие из нас не знают. То откровение значит знать Его. Вы открываете Писание, и Он дает вам откровение о себе. О, пастор Принц, как мне получить это откровение? Не переживайте. Здесь говорится результатом, чего оно является. Это откровение, Нерия, оно является сыном Маасии. Маасия. Эй, Маасия. Поэтому Варух, сын Нерии, сын Маасии. Варух является результатом Нерии, а тот результат Маасии. Что значит Маасия? Маасия значит работа Яхве. Видите, не ваша работа производит откровение, а его работа совершает откровение. Аллилуйя! Вы рады этому? Аминь. Работа Иисуса на кресте – плата, чтобы у вас было искупление. Не только искупление, но также откровение. Аллилуйя! Почему тогда некоторые христиане вроде как больше благословлены, чем другие? Если честно, то потому что они видят больше. Благословение к Аврааму пришло так. Бог сказал ему, «Всю землю, которую ты видишь, я даю тебе». Всю землю какую, которую ты видишь. Библия говорит, что Авраам пошел на высокую гору. Знаете, когда Господь сказал это Аврааму? Когда ушел Лот. Господь сказал Аврааму, оглянись вокруг, с того места, где ты сейчас. Посмотри на север, на юг, на восток, на запад. Всю землю, которую ты видишь, я даю тебе и твою потомку навеки. Это произошло сразу после того, как его племянник Лот ушел. Лот значит покрывало. Когда в вашей жизни нет больше закона, вы можете видеть. Аминь. Если у вас на лице покрывало, то вы не можете никого видеть. Покрывало – это символ закона. Когда закон ушел, то он смог видеть. Я бы хотел, чтобы он поднялся на вертолете, Авраам, тогда. Это такой принцип, что вы видите, то принадлежит вам. Аминь. Поэтому есть христиане, которые больше благословлены не потому, что делают больше, не потому, что они более послушны. Истина состоит в том, что они больше видят. Зачем вы приходите в церковь? Зачем вы изучаете Писание? Чтобы больше видеть. Чтобы больше видеть. Воскрешенный Иисус, когда шел с учениками по дороге в Эммаус, открывал им вещи о себе. Что это значит? Чтобы они видели больше. Видите ли, когда Иисус открывал вещи о себе, то им ничего не оставалось делать. Им нечего больше делать. Он открывал им сказанное о Нем, чтобы они увидели. И смотря на Иисуса, мы становимся как Он. Аминь, церковь.
О, пастор Принц, мы должны делать дела.
Забудь о своих ежедневных делах. Библия говорит, что праведность от закона говорит так. Исполняющий их, будет жить благодаря им. Библия также говорит, что тот, кто в делах закона, находится под проклятием. Перестаньте думать о делах. Начните думать, как увидеть больше. И вы даже не заметите, как в вашей жизни появятся плоды. Аминь, церковь. Кто на сегодняшнем служении может сказать, «Пастор Принц, я раньше не видел Господа много». Но я могу сказать, пастор, что чем больше я вижу Иисуса, тем меньше в моей жизни страха, меньше стресса. Можете себе представить видеть больше и больше в настоящем году. Аминь, церковь. Аллилуйя. Давайте закончим. И отдал это свидетельство Варухе, сыну Нерии, сыну Масии. В глазах Анамила, сына дяди моего, в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидящих на дворе стражи. Стих 13. И заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, возьмите и записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Положи их куда? В глиняный сосуд. Вы слышали про свитки Мертвого моря? Так теперь многие знают, что Библия точная, без изменений. Потому что свитка Мертвого моря, хоть это 2000 лет, и там есть полностью книга Исаии, и она слово в слово соответствует вашей современной Библии. Ваша современная Библия была сохранена Богом. Вот почему это очень драгоценная находка. И свитки не испортились за долгое время, потому что их положили в глиняные сосуды. Есть что-то особенное в глиняных сосудах, в сухих местах. В них вещи могут храниться очень долго. Бог сказал Иеремии, или точнее Иеремия сказал вору, положи этот свиток, который запечатан куда? В глиняный сосуд, чтобы они оставались там много дней. Правильно? Но теперь для всех нас Бог положил это свидетельство в глиняный сосуд. Что сегодня является глиняным сосудом? Давайте прочитаем. 2 Коринфянам 4:7. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. У нас есть это сокровище в глиняных сосудах. Аминь. Вот почему вы можете быть уверенными в свидетельстве, которое внутри вас. Потому что оно внутри вас. Даже если вы не видите какое-то время своих благословений, у вас есть свидетельство. Аминь. Пока я сейчас проповедую эту истину, что-то внутри говорит вас. Это правда. Еще до того, пастор, как вы сказали, я уже знал, только я не мог сказать, как вы. Но я точно знаю, что это так. Поэтому, когда вы сказали интересная вещь, что Иоанн пишет, я пишу вам это не потому, что вы не знаете истину, а потому, что вы знаете. Я написал вам не потому, что вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее. Еще есть стих у Иоанна. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Помазание, которое внутри вас, научает вас всему. Поэтому сокровища внутри вас. Аминь. Они внутри нас. И когда вы слушаете благословение, то что-то внутри вас говорит. Не переживай, это временно, не волнуйся, у тебя светлое будущее, верь. Вот это свидетельство вам необходимо. Вот это, принц, это вера. Вера – это свидетельство. Но вера, она нереальна. Я хочу искоренить это во имя Иисуса. Я покажу вам на греческом оригинале слово «сущность». И Евреям 11.1 говорит, что вера – это есть осуществление ожидаемого. Если вы посмотрите слово «осуществление» на греческом, то знайте, что оно значит дословно. Вера же есть осуществление ожидаемого. Все мы надеемся на здоровье, хорошую жизнь, мы надеемся на процветание, благословенную семью, на наших детей, правильно? Но надежда на это не сделает это реальность. Вера же есть осуществление ожидаемого. Давайте посмотрим, что за слово «осуществление». Знаете, как будет в оригинале на греческом это слово? Документ, подтверждающий право собственности. В расширенной Библии используют это слово. Теперь вера – это уверенность, подтверждение, документ, подтверждающий право собственности, вещей, которые мы ожидаем, являющимся доказательством невидимого и убежденным в их реальность. Вера воспринимается как реальность, которую нельзя почувствовать и увидеть. Что такое вера? Документ, подтверждающий право собственности. Разве это не противоположно такому, как думает мир? Посмотрите сюда. Мир говорит так. Предположим, кто-то верит, что у него будет машина. И кто-то его спрашивает, где твоя машина? Она у меня есть. В моем сердце у меня есть машина. Я беременный машина. Я уже вижу ее. Она у меня есть. Но мы не видим ее. Аминь. Я знаю, что у меня есть машина. Я не могу объяснить. У меня она есть. Для мира вы сумасшедший. Для Бога это вера, документ, подтверждающий право собственности, свидетельство, которое есть у вас. Мы не должны думать, как этот мир. Мир думает, что вера, она нереальна. Если вы увидите, тогда поверите. Нет, у Бога не так. Когда Бог дает вам веру, то даже если вы этого не видите, вера, это уже вы владеете этим. Аминь. У нас есть это сокровище в глиняных сосудах. Например, в моей руке нет денег. Но если я верю Богу, что Он меня благословил деньгами, то вера говорит, что у меня есть деньги в руке. Аминь. И я не жду, пока появятся деньги. Для Бога вера – это уже документ, подтверждающий право собственности. Вера – это свидетельство невидимых вещей. Вы когда-нибудь думали об этом? Это идет вразрез с человеческим мышлением. Вера – это свидетельство. Нет, вере не нужно свидетельство. Но Библия говорит, что вера – это свидетельство. Поэтому, когда у вас есть вера, то у вас есть свидетельство. И как у вас появляется вера? Слушая учение проповеди типа этого. Бог даст вам свидетельство внутри. Аминь. Знаете, у некоторых из вас уже есть это свидетельство. Прямо сейчас. А в начале этого служения еще не было. У вас есть что-то уже внутри. Аминь. Знаете, я не могу объяснить вам. Иногда бывает, вы пытаетесь верить Богу за что-то. Потом в один день вы прославляете Бога и слушаете проповедь. Бум! Я знаю, я знаю, я знаю! И вы говорите, дорогая, скоро у нас будет ребенок. Аминь. Через несколько месяцев мы слушаем, она беременна. Аминь. Просто знаете внутри. Вера – это документ, подтверждающий собственность. Это сокровище в глиняных сосудах. Хорошая новость, да? Домами и полями снова завладеют, Бог говорит. Аллилуйя! Я хочу закончить на следующем. Был такой человек Иов, и он мучился. И интересно, что его страдания длились всего 9 месяцев. Некоторые люди так говорят, типа он страдал всю свою жизнь. Я один раз видел проповедь, которая называется «А как насчет Иова?» На английском «Иов будет работать». И когда мне было 19 лет, то я думал, что это о том, как найти работу. У меня всегда было такое представление, что Иов страдал годами, но он страдал меньше года. И Библия не говорит, посмотрите на начало и страдания Иова. Библия говорит, посмотрите на конец, на конечный результат, каков Господь милосердный и сострадательный. И он получил вдвойне всего, что потерял. Если вы говорите, пастор принц, я как Иов, тогда удостоверьтесь, чтобы вы закончили как Иов. Все, что вы потеряли, вы получите вдвойне. Аминь, аминь. Слава Господу. И когда он страдал, у него было откровение. Посредине книги Иова, посредине его страданий, он увидел что-то. Такое, что Иов сказал. «Я бы хотел то, что я скажу, было записано на камне». Давайте прочитаем его собственные слова. Иов 19 говорит. «О, если бы были записаны слова мои». Он собирается что-то сказать. Я специально не показал 25 стих. Не смотрите пока. Он нашел что-то, что он сказал. «Как бы я хотел, чтобы мои слова были записаны». «О, если бы были записаны слова мои». «О, если бы были начертаны были не в книге, крестом, железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были бы». Он увидел что-то. И так был взволнован, получив это откровение. Я хотел бы, чтобы эти слова были в книге записаны и записаны на камне. Что я хочу вам сказать? Его мечта осуществилась. Его слова записаны в нашей Библии. Он не знал, но они записаны и записаны в Божьей книге. И это намного драгоценнее и более вечное, если можно так сказать, если просто записать на камне, который разрушается. Аминь. Он даже не знал, что Бог отнесся к его словам серьезно. Он сказал, «О, если бы были записаны слова мои!» Что же он нашел, что заставило его пожелать записать эти слова в книге? «Крестом железным соловом на камне вырезаны были бы навеки». Это 24 стих, правильно? Ответ в 25 стихе, который я не поместил сюда. Хотите узнать, что он сказал? Какое у него было откровение, которое изменило его жизнь на 180? 25 стих. «А я знаю, что мой Искупитель жив, и в конце он станет над землей. Аминь!» Когда прах усядется, Иисус стоит. Когда все враги разбиты и разбежались, Он продолжает стоять. Аминь. Я знаю, что мой Искупитель. Кто? Кто? Что делает Искупитель? Аминь. Он искупляет. И Он говорит, я заслужил всех проклятий, но я знаю, мой Искупитель жив. И Он говорит, я хотел, чтобы мои слова были записаны в книге. Хорошо, Иов, ты получил, чего хотел. Спасибо тебе. Аминь. Иисус искупил Иова от всех его страданий. Аллилуйя. Я знаю, мой Искупитель жив. Он есть начало и конец. Когда закрывается занавес для финальной сцены, вы увидите в конце стоящего только одного. Он наш Господь Иисус Христос. Скажите, мой Искупитель жив. My Redeemer lives. What does that mean, my Redeemer lives? That means look out, problem. Что значит мой Искупитель жив? Это значит, смотрите проблемы, смотрите неприятности. Может быть, я заслужил этих неприятностей, но кто-то искупил меня от них и заплатил мой долг. Аминь. Я заслужил проклятие, но я никогда не буду проклят, потому что Христос искупил меня от проклятия закона. И Он заплатил проклятием, когда был проклят вместо меня. Мой Искупитель жив. Аминь. Знаете, в те времена, что делал Искупитель? Он не только выкуплял землю. Если враг убивал его родственника, то это работа родственника Искупителя найти убийцу и убить его. Это является частью его обязанности. Пастор Принц, мы не убиваем людей. Не вы. Это работа вашего Искупителя, который жив, и он живой. Кто знает, что он живой? Он присматривает за вами, и он присматривает за вами ревностно, чтобы охранять вас. И когда враг нападает на вас, это может быть давление, стресс, дьявол, злые духи, мне все равно кто. Он присматривает за вами, потому что ваш Искупитель живет. Одной из его обязанностей – это отомстить за вас. Аминь. Он отомстит всем вашим врагам. Аллилуйя. Скажите «Аминь». Слава Господу. Так произошло в первой церкви. Слышали про Ананию и Сапфиру? Они пришли, чтобы обмануть Божьих людей. Они соврали. Они соврали, чтобы надурить деньгами Божьих людей. Оба умерли сразу же. Они не были верующими. Знаете, Бог добрый и милостивый, и к неверующим тоже, если они ищут Его. Но если они приходят, чтобы надурить или обократь вас, то они в опасном положении, потому что ваш Искупитель живет. Но, пастор Принц, разве Господь делает такое? Такое произошло в книге Деяний, и Бог поступил так, чтобы защитить первую церковь, и Он защитит и вас. Я очень рад, что я на этой стороне. Аминь. Я расскажу вам, что произошло со мной, и мы с вами на этом закончим. Когда я еще был мальчиком, я увидел котенка. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Тот ветхий Джозеф Принц умер. Все старое прошло. Я не знаю, зачем я сделал это. Мне было 7 или, может, 6 лет. Я увидел котенка в саду. Мы жили в саду в Малайзии. Мой отец там работал. Я взял котенка, и что-то странное со мной произошло. Я просто захотел поиздеваться над котенком. Я взял котенка и бросил его в большой куст. Когда он упал, я опять взял его и опять швырнул его. И знаете, вы будете ненавидеть меня за это. Я не знаю, сколько раз я так сделал, и потом... Я тогда не был верующим. 6 лет. Я услышал внутри голос, где-то в этом районе. Я не могу сказать, внутри меня или снаружи, я услышал голос. Посмотри на свою футболку. Я был тогда в футболке. Посмотри на свою футболку. Я посмотрел на свою футболку. Я увидел идеальный вырез. Я мог видеть свое тело. В футболке был вырез в виде круга. Я никак не мог порвать ее. Знаете, если рвете, то оно не может быть идеально круглым. Я отпустил котенка. Я так перепугался и убежал. Это была моя первая встреча с Богом. Я говорю вам правду. Идеальный вырез. Никаких кусочков материи не висело, ничего. Идеальный вырез. Можно было увидеть тело. Это было типа, если будешь продолжать, то следующим будет твое тело. Поэтому скажите мне, если Бог присматривает за беспомощными котятами, я первый, кто скажет вам, точно Он присматривает за вами. Я знаю людей, которые били неверующих и верующих. Через несколько дней у них была опухшая нога. Почему вы думаете, Иисус сказал, молитесь за них? За тех, кто унижает вас. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Аминь. Вы рады, что ваш Искупитель живет? Аминь.